В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 10 декабря, среда, в студии Михаил Целенков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сегодня в нашей программе процесс по делу об убийстве Анны Политковской, прямое включение нашего корреспондента. Губернатор американского штата Иллинойс арестован по обвинению в коррупции. 60-летие со дня принятия всеобщей декларации прав человека. Репортажи и интервью на эти и другие темы, обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, начнем программу с прямого включения нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой из зала суда, где проходит процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Накануне присяжные по этому делу ознакомились с видеоверсией доказательств преступления, которая была представлена стороной обвинения. Марьяна, здравствуйте. О чем вы можете сообщить нам к этой минуте? Что происходит в зале суда?
Здравствуйте, Михаил. Но в зале суда как раз ничего не происходит. Дело в том, что по большому счету слушания не начались. Задержана доставка подсудимых, братьев Мусаевых. Ранее адвокат адвокат Мурат Мусаев обращался уже к председательствующему с просьбой урегулировать вопросы доставки братьев Махмудовых. И по его словам, по окончании слушаний, которые заканчиваются довольно рано, часа в 3 дня, их не доставляют в следственный изолятор, а возят по городу до 1-2 ночи. А для доставки в суд на следующий день будет в 6 часов утра. И получается, что они не только не высыпаются, но и ничего не едят, кроме сухих пайков и обеденный перерыв в суде. Евгений Зубов, председательствующий вчера, сказал, что уже направил письмо начальнику конвоя, на что Мурат Мусаев пошутил, что он надеется, до адресата это письмо дойдет до окончания процесса. А сегодня вот опять этот вопрос был поднят, потому что и доставка задержалась, и Мурат Мусаев сказал, что опять братьев Махмудовых возили до поздней ночи по Москве, они вставляли в изолятор, и уже Евгений Зубов сказал, что сам позвонит начальнику конвоя. Вот. Ну а сегодня предполагается, что государственное обвинение продолжит представлять доказательства виновности подсудимых. Правда, сегодня уже вызван потерпевший Паникаров, который проходит по эпизоду, никак не связанному с убийством Анны Политковской. И это дало возможность журналистам предполагать, что, собственно, на этом как бы и закончились все исследования доказательств вины братьев Махмудовых в убийстве журналистки, что выглядит несколько странно. Впрочем, государственные обвинители сказали, что у них такая тактика, и в любом случае перед прениями у них будет возможность еще сделать какие-то дополнения и вернуться к вопросу, связанному с участием братьев Махмудовых в убийстве журналистки. Михаил.
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Сегодня отмечается День прав человека и 60 лет со дня принятия ООН Всеобщей декларации прав человека. Утром в Москве в музее и общественном центре имени Сахарова открылась конференция правозащитных организаций, посвященная этой дате. Среди участников движения за права человека Московская Хельсинская группа, правозащитный центр «Мемориал», представлены и региональные организации. На открытии конференции побывал мой коллега Карен Агамиров. Карен уже вернулся с конференции. Он, наверное,
да, не только на открытии, но и послушал практически все основные выступления. Блестящие выступления Людмилы Михайловны Алексеевой, Сергея Адамовича Ковалева, других наших выдающихся правозащитников. Народу человек 50, наверное, пришло просто со стороны. Это представители разных общественных организаций, общественных объединений, религиозных организаций. Просто люди с улицы, потому что вход в этот музей свободный. Людмила Михайловна Алексеева сравнила всеобщую декларацию прав человека с 10 заповедями Христа, например. Да, вот такое было сравнение. Вот. Но я думаю, что эти выступления вечером мы более подробно послушаем, а пока что вот дадим в эфир обычную женщину, которая пришла на эту конференцию.
Меня зовут Читаева Надежда. Я, похоже, в ближайшее время особенно перед нашей страной встанет вопрос, каким образом выжить, в первую очередь, свободам людей. И поэтому я сегодня в центре Сахарова. Очень важно, что собрались представители почти всех правозащитных организаций и обсуждают вместе проблему, что делать, каким образом помочь людям, которые находятся за решеткой по политическим убеждениям, каким образом вызволить их и каким образом нам, объединившись, спасать права и свободы наших российских людей, которые сейчас находятся. Людмила Михайловна очень актуальные вопросы поднимает. И Сергей Адамович Ковалев говорит, что непременно надо определиться с рекомендацией, что делать, то есть определить конкретные действия, что мы вместе можем сделать. Вместе мы сила, поодиночку, конечно, очень сложно будет выжить.
Этот день, 60 лет сегодня Всеобщей декларации прав человека, как вы думаете, она когда все-таки начнет реализовываться более предметно в России?
Ну, я надеюсь, что прямо с сегодняшнего дня, прямо с этого съезда. По крайней мере, именно поэтому я тут.
Вы знаете, это небольшой документ, 30 статей, но именно этот документ удерживает государство и правительство в границах порядка и удерживает правительство от того, чтобы не совершать еще большего произвола по отношению к своим подданным. Вот такой лейтмотив этой конференции, Михаил.
Спасибо, Карен. В прямом эфире был корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров. Губернатор американского штата Иллинойс Род Благоевич, арестованный по подозрению в коррупции, выпущен под залог. Сообщается, что Благоевич планировал продать место сенатора, ставшее вакантным после избрания Барака Обамы президентом страны. Подробности и комментарии в репортаже нашего корреспондента в США Алана Давыдова.
Аресту губернатора Благоевича предшествовало 5-летнее расследование деятельности его администрации и федеральной прокуратурой. Среди инкриминируемых губернатору деяний – вступление в сговор с целью мошенничества и попытка получить взятку. Главное обвинение касается попытки губернатора, по сути, продать место сенатора, освобожденное Бараком Обамой после избрания президентом. По законам Иллинойса, за губернатором остается право назначить замену ушедшему сенатору по своему усмотрению. 52-летний губернатор-демократ устроил подобие аукционных торгов среди претендентов. Как говорится в федеральном исковом заявлении, Благоевич мечтал, чтобы сенатор-назначенец в виде вознаграждения помог получить ему должность посла или министра здравоохранения США или иную престижную высокооплачиваемую должность с окладом от $250,000 до $300,000 в год. Он также хотел, чтобы назначенный им сенатор помог его супруге получить место в каком-нибудь корпоративном совете директоров, где бы она получала не менее $150,000 в год. Члены следственной группы кропотливо записывали разговоры Благоевича с советниками, фандрейзерами и близкими к нему должностными лицами. Обвинительный документ на 76 страницах в деталях рисует картину торговли влиянием. Так, согласно исковому заявлению прокурора, губернатор Благоевич обсуждал возможность лишить детскую больницу в Чикаго 8 миллионов субсидий из бюджета штата после того, как ее руководитель не передал $50,000 в фонд политической поддержки губернатора. Благоевич также обвиняется в попытках воспрепятствовать поддержке администрации штата издательской компании «Трибьюн», которая пыталась добиться финансирования из различных источников, чтобы предотвратить банкротство. По сведениям группы расследования, причиной стала ярость губернатора по поводу того, что ряд членов редколлегии газеты «Чикаго Трибьюн», принадлежащей этой компании, начали дискуссию о возможности его импичмента. Комментируя арест губернатора Иллинойса, федеральный прокурор Патрик Фитджеральд заявил: «Сегодня печальный день для федерального правительства и для правительства штата Иллинойс. Губернатор Благоевич поистине опустился до невиданного ранее низкого уровня. Его арестовали в самой гуще того, что называется не иначе, как преступный разгул политической коррупции. Наши действия были направлены на то, чтобы положить этому разгулу конец». Барак Обама, готовящийся через 40 дней стать президентом, сдержанно прореагировал на арест губернатора штата, ставшего трамплином его политической карьеры. «Я огорчен и ошеломлен новостью, но поскольку расследование касается губернатора, я не считаю уместным комментировать это в данный момент».
Это был репортаж корреспондента Радио Свобода в США Алана Давыдова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в Государственную Думу законопроект об изменении порядка формирования Совета Федерации. Священный Синод Русской Православной Церкви определяет дату выборов нового патриарха Московского и всея Руси. На Украине создана новая оранжевая коалиция. Сегодня, в Международный день прав человека, отмечается 60-летие Всеобщей декларации прав человека. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Сегодня в 14 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров». Вот некоторые темы этой программы. Как рассказывать киноистории? Эссе Бориса Парамонова. «Распря с веком. Воспоминания об Аркадии Беленкове». Новые музыкальные записи. Ведет программу мой коллега Иван Толстой. Ну а в программе «Свобода в полдень», обзор прессы. Ко мне в студию пришла Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Михаил.
Сегодня газету пишут о том, что закрыто уголовное дело по факту катастрофы в Иркутске, когда погибли 125 человек. Я напомню, что тогда только приземлившийся самолет начал набирать скорость и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в гаражи и загорелся. Ну, так к какому же выводу пришло следствие? Что пишет газета?
Выводы следствия таковы. По итогам расследования установлена причина катастрофы. Ею оказались неполадки в работе бортового компьютера. Ранее, как пишут и «Коммерсант», и «Время новостей», и «Газета», в качестве одной из основных версий катастрофы выдвигалась ошибка экипажа самолета. Но, поскольку она не подтвердилась, дело прекращено за отсутствием состава преступления. Ну, и вот этот итог газета «Время новостей» называет сенсационным. То есть закрытие дела неожиданностью не является. Оно в любом случае было бы закрыто, поскольку все подозреваемые погибли. И такие итоги в основном большая часть расследований катастроф и имеет. Но в данной ситуации сенсация заключается в том, что выводы следствия оказались прямо противоположными тому, что заключила в свое время государственная комиссия, проводившая техническое расследование этой катастрофы. Так вот, государственная комиссия как раз говорила о том, что причина катастрофы – это ошибка экипажа. До сих пор выводы государственных комиссий по расследованию катастроф никогда и никем официально не были оспорены. Так что вот в этом и заключается сенсация.
То есть, получается, следствие просто опровергает...
Выводы, да, вот этого Международного авиационного комитета, который, собственно, и занимался этой проблемой. Ну и вторая проблема – это репутация корпорации Airbus Industry, поскольку теперь получается, что катастрофе привело вот это вот оборудование, неполадки в этом оборудовании.
Впрочем, наверняка тут... участвовали специалисты Airbus в расследовании этой катастрофы.
Об этом не пишут, но тут, правда, газеты отмечают вот какое обстоятельство, что еще в августе 2006 года эксперты Airbus Industry признавали уже, что как раз ошибка бортового компьютера послужила причиной катастрофы. Ну и вот тоже пишет об этом сегодня и газета «Коммерсант». Дело же расследовалось в американском суде. Как известно, родственники погибших через юридические компании Spicer-Crowe и Стюарт Солиситерс подали иск в суд Южного округа Нью-Йорка с требованием выплатить компенсацию, поскольку в США находится компания-производитель двигателей А-310. Ну так вот, американский суд отказал в рассмотрении дела по существу, сославшись на то, что все истцы по делу находятся в России, и в иске, поданном в США, уже говорилось о том, что причиной аварии послужило оборудование самолета, а не действие пилотов. Об этом вот сегодня также пишет газета «Коммерсант». Но, тем не менее, «Время новостей» полагает, что удар по репутации Airbus нанесен весьма серьезный, поскольку такое признание означает, в общем-то, действительно потерю какой-то репутации. Ну, а единственный выигравший в этой ситуации газета считает авиакомпанию «Сибирь», которой принадлежал погибший лайнер, потому что если бы была признана вина пилотов, то это все-таки тоже каким-то образом частично вину возлагало бы на авиакомпанию.
Это вот поэтому, это вот этим обыгрывает свой заголовок газета? Или есть другое объяснение названию статьи «Воздушная дуэль»?
«Воздушная дуэль»? Ну, как раз да, потому что сейчас уже начинаются всякие какие-то согласования, и вот эти вот проблемы уже стоят. Решение СКП не отразится на выплате компенсаций, поскольку уже вот мы это уже обсудили, речь об этом уже не может идти. Но для начала процедуры выплат необходимо, чтобы мировое соглашение было продублировано в российском суде. Но это техническое дело. И по неофициальным данным, весь вчерашний день, уже после того, как было принято данное решение, между юридическими отделами авиакомпании С-7, которая вот раньше называлась отправилась в Сибирь, и Инго Страхом, который осуществлял страховку, шли серьезные дебаты. Ну, в Межгосударственном авиационном комитете удивились таким результатам следствия и объяснили так, что они не отказываются от своей позиции. Катастрофа произошла в связи с бесконтрольным перемещением командиром воздушного судна руд левого двигателя. То есть, в общем, они настаивают на своей точке зрения. И каким-то образом бросают тень на следствие, говоря о том, что кто проводил экспертизу в Следственном комитете, они не знают, никаких официальных бумаг не видели, и поэтому не могут, в общем-то, комментировать это, ну и тем более не видят в этом основании отказываться от своей позиции.
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. Следующая тема программы «Свобода в полдень». Российская оппозиция планирует в это воскресенье провести очередные марши несогласных в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сегодня организаторы московского марша проводили переговоры с чиновниками мэрии, но так и не получили разрешения провести акцию по запланированному маршруту от Триумфальной площади и далее по Тверской улице. В Петербурге городские власти акцию также не согласовали, и организаторы петербургского марша обратились в суд с требованием признать этот фактически запрет незаконным и обязать город согласовать проведение акции 14 декабря. Из Петербурга репортаж корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
Марш несогласных 14 декабря должен быть посвящен защите Конституции России и экономическому кризису. Оппозиционеры хотят отреагировать на увеличение президентского срока и срока полномочий депутатов Госдумы. Петербургские власти марш не согласовали. Эта ситуация не была для организаторов неожиданной, хотя надежда на дальнейшие переговоры еще не потеряна, говорит лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Это прямое нарушение Конституции. И прямое нарушение 54-го закона. Чем острее будет для властей ситуация, тем больше вероятность несогласования акции. Перед 25 ноября мы даже сделали специальный эфир, где мы говорили о том, что акция не согласована и как можно действовать в такой ситуации. Безусловно, надо максимально разъяснять людям ситуацию и в этот раз, если опять акция будет не согласована городскими властями.
В заявке, на которую ответ властей уже есть, были отвергнуты целых 3 возможных маршрута. И взамен не предложен ни один, поэтому организаторы подали в суд заявление об оспаривании действий органов государственной власти и потребовали признать незаконным запрет марша и согласовать акцию, говорит представитель Объединенного гражданского фронта Михаил Макаров.
Оказывается, что по всем нами заявленным маршрутам происходит ремонт зданий, дорожного покрытия, и вообще передвижение создает высокую опасность для жизни и здоровья граждан. Единственное, что я не очень понимаю, почему вообще не перекрыто движение пешеходов и транспорта по этим маршрутом. Причем наиболее анекдотический ответ, это по поводу того, почему нельзя, например, в гостиную двора собираться. Водители, которые будут проезжать в это время мимо, увидев большое количество людей, начнут отвлекаться и плохо соблюдать правила дорожного движения. Мы, естественно, рассмотрели это как отказ. Там в законе сказано, что они должны представить обоснованное предложение. Но они ничего не предложили в качестве альтернативы.
Пресс-секретарь комитета по вопросам законности и правопорядка Владимир Хохлев трактует закон иначе.
Окончательного отказа нет. Идут согласительные процедуры. Подать суд — это еще ничего. Суд вынесет решение. Комитет будет отстаивать свою позицию. И я думаю, отстоит.
Вообще-то заявительного порядка проведения акций никто не отменял. Почему же, если они не согласованы, люди сталкиваются с ОМОНом?
Если мероприятие представляет общественную опасность, наверное, как-то и ГУБД должна же реагировать.
И избивать людей дубинками?
Нет, я этого не сказал.
Марш состоится, даже если не будет согласован, настаивает Михаил Макаров.
Мы все равно готовы воспользоваться нашим конституционным правом на мирные митинги и шествия, и считаем, что власть не соблюдает закон. Если наши правоохранительные органы и власти считают, что мирных граждан можно избивать на улице, то это не мы несем ответственность, а они.
Не все оппозиционеры так решительны. Секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова считает возможным рисковать только собой.
Если этот марш не будет согласован, то призывать людей, моральных прав у меня нет, потому что история избиения граждан ОМОНовцами, она достаточно большая в городе.
Пока ответов ни на жалобу из Смоленского федерального суда, ни на вторую заявку из городской администрации нет. И будет марш несогласных согласованным или несогласованным, неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Марш несогласных как средство политической борьбы, надежды оппозиции на финансовый кризис и возможная реакция властей и правоохранительных органов на предстоящие воскресные акции, которые, как вы только что слышали, по словам организаторов, состоятся вне зависимости от того, будут они согласованы или нет. Об этом мы беседовали с Алексеем Макаркиным, заместителем генерального директора Центра политических технологий.
Для оппозиции это актуально. Оппозиции надо демонстрировать, что она существует, я имею в виду радикальную внепарламентскую оппозицию. Каких-то возможностей демонстрировать это через СМИ, такие возможности у них отсутствуют. Они совершенно никак не представлены на телевидении.
Но, как говорят, это не их вина.
Это не их вина, потому что на телевидении им просто закрыт вход. Что касается парламента, то у нас сейчас такая система, что в парламентских избирательных кампаниях могут участвовать только зарегистрированные политические партии, а все политические партии, радикальные оппозиции, у этих партий отсутствует регистрация, они не имеют права участвовать в выборах. Это понятно. В этой ситуации оппозиция остается улиц. И они пытаются эту улицу использовать, потому что сейчас в установке кризиса, а кризис уже, в общем, это общепризнанное явление, в условиях кризиса вряд ли власть заинтересована в том, чтобы идти на какой-то открытый конфликт. В период кризиса шаги власти подобные, они могут быть восприняты обществом отрицательнее, значительно серьезнее. Но в то же время общество, оно не хочет солидаризироваться с оппозицией, потому что общество во власти ищет защитника. Вот общество сейчас стремится как-то прислониться к власти, стремится, чтобы власть как-то оказала содействие, помогла, защитила, повысила пособие, помогла как-то с кредитами, помогла с какими-то другими проблемами, которые стоят сейчас перед гражданами. Ведь оппозиция требует там отставки правительства, распустить парламент, назначить новые выборы. Но население-то как раз оно не видит альтернативы. Вот в той политической системе, которая существует, отсутствует какая-то оппозиционная альтернатива.
Говорят оппозиционеры сами, что кризис – это их шанс как-то перетянуть на свою сторону часть населения.
Я думаю, что в стратегическом смысле вряд ли в ближайшее время это произойдет. Они могут кого-то перетянуть, если уж совсем все обвалится. И то, понимаете, общество даже в 98-м году, когда авторитет власти был крайне слабым, общество все равно как-то вот пыталось прислониться к власти. Поэтому я думаю, что если будет общественный протест, то он уже, в общем, идут демонстрации, там, где пенсионеры выходят, как в Барнауле, нет студенты, как в Чебоксарах. Но эти процессы направлены против отдельных представителей региональной власти. Вот. А что касается власти федеральной, то в ней как раз видят защитника и, наоборот, апеллируют к этой федеральной власти. Скорее, какое-то количество сторонников могут получить здесь коммунисты. Что касается радикальной оппозиции, то ее возможности здесь значительно слабее. Кстати, я думаю, что не случайно, когда вот, допустим, у такого перспективного политика, как Никита Белых, возникла альтернатива, или ему играть одну из ведущих ролей в радикальной оппозиции, или ему возглавить регион, пускай регион далеко не самый перспективный, пускай регион слабый, с достаточно сомнительными экономическими показателями, он избрал вариант, он становится главой региона. То есть я думаю, что это просто объективное понимание ситуации.
Это было мнение московского политолога Алексея Макаркина. Ну, я напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Посвящена она 60-летию со дня принятия Генеральной Ассамблеи ООН Всеобщей Декларации прав человека. Ведет программу Виктор Резунков. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Сегодня в Международный день прав человека отмечается 60-летие Всеобщей декларации прав человека. В Москве правозащитники проводят конференцию, посвященную 60-летию Всеобщей декларации прав человека. На Украине создана новая оранжевая коалиция. В новую нее вошли блок Юлии Тимошенко, пропрезидентка фракции «Наша Украина», «Народная самооборона» и блок «Литвина». Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об изменении порядка формирования Совета Федерации. Предлагается сформировать Совет Федерации только из людей, избранных в представительные органы власти и депутатов местного самоуправления. В Москве коалиция «Другая Россия» и городские власти не смогли договориться о проведении в столице марша несогласных. Ранее власти Петербурга также не разрешили проведение марша несогласных. Организаторы петербургской акции протеста подали в суд. Священный Синод Русской Православной Церкви соберется в среду, чтобы определить дату выборов нового патриарха Московского и всея Руси. Патриарх Алексий II похоронен накануне в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Правительство Пакистана подтвердило арест двух экстремистов, подозреваемых властями Индии в организации недавнего нападения в городе Мумбай. Пакистан заявил, что не намерен выдавать задержанных Индии. В афганской провинции Забуль американские военные по ошибке застрелили 6 местных полицейских и 1 гражданского. По сообщению командования международных сил, американцы открыли огонь по группе полицейских после того, как подверглись обстрелу с ее стороны. В США достигнуто предварительное соглашение об оказании финансовой помощи автомобильной промышленности. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Ульяна Глушкова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вторую часть программы начнем с выпуска новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Этот выпуск подготовила Вера Володина.
Москва. Столичная служба занятости сообщила, что за первую неделю декабря в городе по сокращению уволено более 1600 человек. За ноябрь почти 6500. То есть за один только месяц более трети от числа уволенных сотрудников за весь прошлый год в Москве. Члены Общественной палаты Российской Федерации выразили протест против сноса здания Центрального дома художника на Крымском валу и предлагают присвоить ему официальный статус памятника культуры и архитектуры. Летом этого года столичные власти заявляли о намерении снести ЦДХ, чтобы на его месте построить комплекс по проекту Нормана Фостера. Впрочем, финансовый кризис корректирует планы строителей. Кроме того, комиссия по точечной застройке за один год запретила строительство более 300 объектов. Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин считает, что скромным муниципальным заказам проектировщики теперь будут уделять больше внимания.
В любом минусе, мне кажется, надо искать плюс. Мне кажется, сейчас у архитектурного сообщества останется больше времени на такое понятие, как муниципальный заказ. В крайнем случае, мне уже 2 месяца, не приходится ни за кем бегать и не просить взять на проработку детский сад или ФОП.
Петербург. На территории Апраксина двора, который готовят к реконструкции и освобождают от торговых рядов, организован пункт приема заявок от предпринимателей. Им предлагают торговать на других городских рынках. Москва. В отношении главы подмосковного Сергиева Посада Сергея Персианова возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». По данным прокуратуры, в марте этого года чиновник незаконно передал во временное управление частной коммунальной компании 218 жилых домов города. Собрания по выбору гражданами управляющей организации не проводились. На следующей неделе в столице пройдет рейд по отлову бродячих собак, прежде всего на территориях больниц, парков, кладбищ, вдоль железных дорог, гаражей и стоянок. Как заявил первый зам мэра столицы Петр Бирюков, к этой работе, кроме специальных служб, будут привлечены участковые инспекторы. Новости Москвы и Петербурга, 10 декабря, Вера Володина.
Городской репортаж. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил продавать другим странам региональные квоты на выброс вредных веществ в атмосферу в рамках механизма, который предусмотрен ратифицированным Россией Киотским протоколом об ограничении вредных выбросов. Полученные средства планируется пустить на модернизацию свердловских предприятий. Насколько реальны такие планы, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
На первый взгляд схема очень простая. Киотский протокол ограничивает выбросы парниковых газов в атмосферу для индустриально развитых стран. За превышение норм штрафуют. Однако страны, которые не использовали свою норму выбросов, могут продавать этот остаток другим странам в виде так называемых углеродных квот. Грубо говоря, если сам мусоришь мало, можно позволить другому мусорить больше, при условии, что общее количество хлама не превышает сумму установленных для стран-партнеров норм. Координатор Уральского экологического союза и международной группы «Экозащита» Ольга Подосенова считает, что говорить о продаже квот преждевременно.
Во-первых, потому что нормативная база еще не создана ни в России, в общем-то, и в мире. А во-вторых, честно говоря, наша область просто морального права продавать квоты не имеет, потому что она лидер по выбросам СО2.
Предложение о продаже углеродных квот прозвучало на заседании экономического совета Свердловской области. Председатель исполнительного комитета ассоциации «Большой Урал» Владимир Волков объяснил, что согласно Киотскому протоколу страны могут разрабатывать так называемые проекты совместного осуществления, то есть в обмен на углеродные квоты предприятия смогут получить деньги на модернизацию производства. Цитирую Владимира Волкова по информационному сообщению на официальном сайте губернатора Эдуарда Росселя. Свердловская область по решению Министерства экономического развития России может продать углеродные квоты в размере 300 миллионов тонн. Заработать же на этом возможно до 11 миллиардов рублей до 2012 года. Губернатор Россель пересчитал рубли в евро.
Идеология этого протокола позволяет нам привлечь 150 миллионов евро. Но на чем она? Какие проекты могут быть? Вот, скажем, у комбината НТМК есть проект такой, когда они внедряют новую технологию. Ну, например, конвертерный цех они сейчас внедряют, и выходим на мощность с 3,5 миллионов тонн на 4,2 миллиона тонн стали. При этом в 4 раза уменьшаем выбросы углекислого газа. Вот эти 4 раза можно продать, пожалуйста, и получить финансы.
На НТМК Нижнетагильском металлургическом комбинате предложение губернатора официально комментировать отказались. Но в предварительной телефонной беседе на условиях анонимности заявили, что не понимают, как можно организовать продажу квот. Причина уже озвучена экологами. В России просто нет для этого нормативной базы. Координатор международной группы экозащиты в Екатеринбурге Ольга Подосенова считает, что вместо продажи углеродных квот предприятиям и руководству Свердловской области следовало бы обратить внимание на так называемые ранние механизмы Киотского протокола.
Они уже есть, они разработаны и работают во многих странах мира. Небольшие проекты по энергоэффективности, возобновляемой энергетике, по посадке там, лесов, которые там, можно называть киотскими лесами. То есть можно переоборудовать ТЭЦ там, на газ или там, на какое-то энергоэффективное оборудование и получить на это деньги. И вот насколько я знаю, в нашей области уже есть несколько проектов, которые подготовлены к этому, то есть они уже заявлены вот на эти механизмы. Просто в чем проблема? Вот эти проекты нужно грамотно представить на языке мирового рынка.
Несмотря на невнимание властей к этим проектам, Ольга Подосенова остается оптимистом и считает, что у них большое будущее. Например, у предприятий, использующих возобновляемую энергию. Энергию солнца.
Особенно сейчас, когда финансовый кризис, как правило, все вот эти проекты, они очень много рабочих мест требует. То есть, вот, например, по оценке немцев, к 2020 году количество рабочих мест будет больше, ну, то есть людей будет больше занято в возобновляемой энергетике, чем в автопроме. На самом деле, вот мне кажется, что все-таки перспективы очень большие. Такое внимание региональных властей к механизмам Киотского протокола, это на самом деле тоже уже прорыв.
В следующем году из всех углеродных проектов Свердловской области европейскими инвесторами будут отобраны 5 самых перспективных. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель поторопил руководителей предприятий с подготовкой программ, так как действие Киотского протокола заканчивается уже в 2012 году. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
С 27 марта по 17 апреля в Москве пройдет 15-й фестиваль «Золотая маска». Однако уже сегодня известны имена первых лауреатов и полный перечень всех номинантов на Российскую национальную премию. Рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
В преддверии конкурса уже в феврале покажут оперу Мариинского театра «Братья Карамазовы». То есть привезут в столицу, расселят и обустроят оркестр и хор. А за этим последуют легендарные спектакли 20 века – балеты Сильви Гелем, Иржи Киллиана и Уильяма Форсайта. Довольно только этих примеров, чтобы осознать, «Золотая маска» фестиваль дорогостоящий. Ну и сам конкурс – драматические, кукольные, оперные, балетные спектакли общим числом 40 из 15 городов. На мой вопрос, неужели «Маска» еще не слышит поступь кризиса, директор фестиваля Мария Ревякина отвечает.
На самом деле мы планировали еще 2 очень серьезных проекта и вынуждены были их отменить, поскольку действительно обрушился кризис. И более того, переговоры даже с нашим генеральным спонсором Сбербанком у нас закончились вот буквально неделю назад. То есть были очень серьезные переговоры о сокращении финансирования. И нас поддержали не все наши спонсоры. Стараемся сейчас вот эту маску, что называется, собрать всем миром, то есть помощи и Балтии, и регионов, и европейских посольств.
А тем временем имена первых лауреатов уже названы. Обладателями премии за честь и достоинство профессии стали выдающийся театровед Инна Соловьева и главный режиссер Нижегородского театра комедия Семен Лерман. Золотые маски за поддержку театрального искусства России вручат губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Югры Александру Филипенко и издательскому дому «Коммерсант». Но главная новость, говорит Георгий Тараторкин, а мы соглашаемся.
Это спектакли, которые будут показано на фестивале. Ничего более интригующего, исполненного и ожиданий, и надежд, ничего быть не может. Так мне кажется.
В драматической афише имена все больше известные. Режиссеры Лев Додин, Валерий Фокин, Кама Гинкас, Петр Фоменко, Сергей Женовач, Кристиан Люпа, Александр Цитель. Актеры Алиса Фрейндлих, Полина Агуреева, Олег Басилашвили, Евгений Редько, Евгений Цыганов. Дирижеры Михаил Плетнев, Павел Бубельников, Феликс Коробов. Балетмейстеры Игорь Зеленский, Сергей Вихарев, Алексей Ратманский. Впервые будет участвовать в фестивале Владимир Золотарь со спектаклем «Войцек» Алтайского театра драмы. Это важно, потому что «Войцек» вызвал неудовольствие местного руководства. Потом разразился скандал из-за готовящейся к постановке пьесы «Куни. Плохие парни», и Владимир Золотарь ушел из театра. Эксперты надеются, что выдвижение «Войцека» на премию повлияет на ситуацию. Важно отметить, что очень много спектаклей на музыку современных композиторов, и в их числе Родион Щедрин и Владимир Кобекин. В номинации «Оперетта мюзикл» аж 5 постановок, больше, чем когда бы то ни было. А в драме конкуренция на большой сцене сильнее, чем на малой. Несколько лет назад в это не поверил бы никто. Есть, однако, вещи постоянные. В кукольном смотре вообще нет московских спектаклей, в оперном их мало, и вообще Москва представлена в афише меньше Петербурга. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня вечером в Москве же состоится церемония награждения победителей премии Кандинского 2008. Среди финалистов премии оказался художник Алексей Беляев-Гентовт, который является и председателем Евразийского союза молодежи. Против такого выбора жюри выступили социалистическое движение «Вперед» и группа «Что делать?». Они собираются провести у винзавода пикет. С подробностями Лилия Пальвелева.
Премия Кандинского присуждается за достижения в области современного искусства. Беляев-Гентовт представлен на выставке в ЦДХ, где сейчас экспонируются работы претендентов двумя вещами. Это «Братья и сестры», а также «Родина-дочь». Художник – один из трех претендентов на премию в номинации «Проект года», то есть нынешним вечером может получить приз в 40 тысяч евро. Левые интеллектуалы, объединившиеся в движение «Вперед» и группу «Что делать?», забили тревогу. По многим электронным адресам они разослали открытое письмо, которое заканчивается призывом «Фашизм, нацизм, национализм любых мастей на свалку истории». Надо сказать, не все члены жюри премии Кандинского являются поклонниками Беляева-Гентовта. Искусствовед Андрей Рафеев, к примеру, ему слово.
Беляев по своей художественной идеологии противник современного искусства. Он говорит прямо, что художник должен высказываться от лица каких-то крупных коллективов, там, партийных, или от лица государства, если те партии, которые представляет Гентовт, придут к власти. Но я сейчас говорю не про существо его политических идей, а про то, что сама идеология современного искусства, модернизма и постмодернизма, это идеология не коллективистского искусства, а это попытка выразить приватный взгляд на мир. Отсюда странная ситуация. Человек, который отвергает современное искусство, оказывается в премии, которая должна выделить лучшее из сообщества современного искусства. Второй момент – это, собственно, политический аспект. Никогда Кандинский не поддерживал никакие формы такого тоталитарного, что ли, стиля. Поэтому очень странно, что художник, исповедующий взгляды, близкие в какой-то мере фашизму, потому что сам Беляев участвует в съездах, рисует плакаты.
Вы член жюри премии. Как же так получилось, что эта работа оказалась номинированной и, более того, она вошла в шорт-лист?
Трудно объяснить. Что касается мнения наших западных коллег, то очень часто в России они выбирают то, что никогда бы не выбрали у себя. Россия стараниями наших некоторых идеологов такой заповедник монстров. Страна соцреализма, сталинской ужасной монументальной архитектуры. То почему бы не поддержать художника, который в русле вот такой традиции находится?
Ну ладно, так? У западных членов жюри своя оптика, но ведь членов, там немало и российских граждан.
Для русских членов жюри все кажется карнавализацией, игрой.
Вы были против такого решения, а ваше мнение было единичным?
У нас тайное голосование. В этом смысле я не могу обсуждать с вами позицию других членов жюри. Я просто могу сказать, что большинством оказалось за Беляева. Один член жюри, а именно Жан Бер Мартен, бывший директор центра Помпиду, по болезни не голосовал.
Сообщает Андрей Рафеев. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве без четверти час.
Радио «Свобода», новости.
В Москве коалиция «Другая Россия» и городские власти не смогли договориться о проведении в столице марша несогласных. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в Государственную Думу законопроект об изменении порядка формирования Совета Федерации. На Украине создана новая оранжевая коалиция. Правительство Пакистана подтвердило арест двух экстремистов, которых подозревают власти Индии в организации недавнего нападения в городе Мумбаи. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас я передаю микрофон нашему экономическому обозревателю Ивану Трифилову. Выпуск новостей экономики.
Объем ВВП России в январе-сентябре увеличился на 7,3% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. При этом темпы его роста в третьем квартале составили 6,2%, став минимальными за три последних года. В ноябре Министерство экономического развития дважды снижало прогноз темпов роста экономики страны в 2008 году с 7,8% до 6,8-7%. Председатель правительства России подписал постановление о повышении ставок ввозных таможенных пошлин на иностранные автомобили, а также об изменении с 7 до 5 лет срока отнесения их к категории подержанных. В частности, абсолютный размер ставки для легковых автомобилей старше 5 лет, в зависимости от объема двигателя, составит от 2,5 до 5,8 евро за 1 кубический сантиметр. Это в среднем на 55% выше размера пошлин, применяемых сейчас для автомобилей старше 7 лет. Сообщается, что постановление вступит в силу через месяц после опубликования и будет действовать в течение 9 месяцев. Продажи автомобилей иностранных моделей в России в ноябре сократились на 15% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года, примерно до 136,5 тысяч, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Вместе с тем, в январе-ноябре объем продаж иномарок увеличился на 31% и составил 1 915,5 тысяч. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января 2009 года может составить от 117 до 119 долларов за тонну, заявил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Сейчас ее ставка составляет 192 доллара 10 центов. Она была установлена с 1 декабря. Накануне в стране вступил в действие закон, предусматривающий переход на ежемесячный пересмотр ставок экспортных пошлин на российскую нефть «Юрос». До сих пор они пересматривались правительством каждые два месяца на основании мониторинга текущих экспортных цен. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 25 ноября по 1 декабря снизились на 1,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость одного литра топлива составила 20 рублей 67 копеек, или по текущему курсу примерно 74 американских цента. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 9,2%. Курс доллара на сегодня 28 рублей, курс евро 36 рублей ровно. По сравнению со вторником, они оставлены без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Завершает программу «Свобода в полдень» выпуск спортивных новостей. Рядом со мной в студии Дмитрий Морозов, наш спортивный обозреватель. Дмитрий, добрый день.
День добрый.
Я так понимаю, что практически целиком мы посвятим этот выпуск футболу, предстоящим матчам Лиги чемпионов.
Да, подведению итогов первого группового этапа, поскольку сегодняшние матчи уже ничего не решают. Известны все команды, которые прошли уже во второй групповой этап Лиги чемпионов. Единственное, остаются вопросы относительно тех команд, которые попадут в розыгрыш Кубка УЕФА после
сегодняшнего матча. Которые займут третье место в своей группе.
Совершенно верно, да. Ну, начнем со вчерашних результатов. В группе А Челси одержал победу на своем поле над румынским чемпионом, действующим Клужем. Некоторое время во втором тайме счет был равный 1-1, и в концовке Дидье Дрогба забил победный гол. Во втором матче Рома уверенную победу над Бордо одержала, не встретив, надо сказать, сопротивления французского клуба. Отличились Бриги и Тотти, звезды римского клуба, и таким образом Рома заняла первое место, набрав 12 очков, в активе Челси 11. Эти команды продолжают участие в Лиге чемпионов. Бордо, занявшие третье место, будет играть теперь в розыгрыше Кубка УЕФА. В группе Б в принципиальном матче в Афинах Панатинаикос выиграл у Анортосиса 1-0. Стоит напомнить, что в первом круге Панатинаикос набрал всего одно очко, а затем, одержав подряд несколько побед, вот выбился на первое в итоге место.
И фактически это был матч за первое место, а в итоге Анортосис оказался на последнем.
Да, в итоге вот кипрская команда, которая наделала столько шума, ну, в конце концов, сенсации не произошло, и, как, наверное, собственно, и должно было быть, Анортосис стал последним. А во втором матче Вердер выиграл, гол забил, кстати, Карагунис в афинском матче, Панатинайкос выиграл 1-0. Во втором матче Вердер в Бремени выиграл у Интера 2-1. Но миланский клуб занял второе место в итоге, имея 8 очков. Панатинаикос набрал 10. Вердер стал третьим. Он будет играть в Кубке УЕФА 7 очков. А Анортосис, как мы сказали, уже последний. Он набрал 6 очков. В группе С привлек внимание матч в Барселоне, где местный клуб потерпел поражение от Шахтера. Но дело в том, что Барса досрочно гарантировала себе место во втором раунде Лиги чемпионов. Поэтому результат, в общем-то, особенного шока не должен вызывать.
Ну да, учитывая, что Шахтер гарантировал себе место в Кубке УЕФА.
А Шахтер гарантировал место в Кубке УЕФА, совершенно верно. Некоторое время счет был 2-0, 3-1 в пользу Шахтера. В концовке Бускетс сократил отставание. И таким образом Барса уступила дома 2-3. В активе каталонского клуба 13 очков. Во втором матче в этой группе С Спортинг выиграл на поле Базеля 1-0 и стал в итоге вторым, набрав 12 очков. Шахтер, как мы сказали, теперь будет играть в Кубке УЕФА. 9 очков в активе донецкого клуба. Базель последний. Одно единственное очко. Разность забитых и пропущенных мячей 2-16.
И последняя группа, в которой закончились матчи, это группа Д.
Здесь тоже неожиданность не произошло, поскольку гарантировали себе дальнейшее участие в Лиге чемпионов Ливерпуль и Атлетико. Английский клуб, уступая по ходу 0-1, тем не менее одержал победу в итоге над голландским ПСВ 3-1 на его поле. И стал первым английский клуб в этой группе, набрав 14 очков. А второе место занял мадридский Атлетико, сыгравший в ничью в Марселе с местным клубом 0-0. 12 очков испанский клуб набрал. Марсель теперь отправляется в розыгрыш Кубка УЕФА. ПСВ голландский, набрав всего 3 очка, занял последнее место в группе. Вот таковы итоги сегодняшних, вчерашних
матчей. Да, ну а сегодняшних мы, наверное, начнем говорить с группы H, где выступает российский «Зенит». В этой группе, в принципе, тоже все понятно. «Ювентус» и «Реал» уже в следующем раунде Лиги чемпионов. «Зенит», ну, как говорят, фактически гарантировал себе уже попадание в Кубок УЕФА. У белорусского Батэ, который с самого начала лиги творил сенсации, уже шансов практически нет. Что можно сказать об игре сегодняшней «Зенита» против «Реала»?
Здесь аспект какой очень интересен. Не будем забывать, что накануне этого матча был отправлен в отставку Бернд Шустер, главный тренер мадридского «Реала». Собственно, это предрекалось, это прогнозировалось специалистами отставка. Но вот то оставался вопрос, кто же займет его место. И им оказался довольно неожиданно Хуан де Рамос, испанский специалист, возвратившийся на родину после некоторого пребывания на Туманном Альбионе. Крайне неудачная эпопея завершилась его с Тоттенхэмом, зато не будем забывать, что в Севилье-то поработал Хуан де Рамос очень и очень плодотворно.
Да, дважды, и в Хетафе тоже.
Дважды этот клуб становился победителем розыгрыша Кубка УЕФА. Два трофея таких крупных в активе Хуан де Рамоса и его Севильи. И уже сегодня несколько сообщений в прессе промелькнуло о том, что Хуан де Рамос в очередной раз восхитился Аршавиным, что наводит на осторожное предположение,
что Аршавин, да, возможно, может играть в Реале.
Возможно, ну, окажется в конечном счете в мадридском Реале.
Хуан де Рамос, он пытался приобрести Аршавина для Тоттенхэма, когда стал главным тренером английской
работал
команды.
Работал в плотном контакте с Киржаковым в Севилье.
То да, есть но удалось ему забрать из Спартака Павлюченко в итоге, который
продолжает выступать
при Рамосе не забивал, да, вот после его ухода из Тоттенхэма.
Но это всего-навсего слух. Будет играть Аршавин в Реале или не будет, это слух. И еще один слух любопытный. Бернд Шустер. Сватают Бернда Шустера. Многие репортеры и специалисты сватают в главные тренеры ЦСКА.
Да, на место, откуда ушел Валерий Газаев.
Ставшее вакантным после ухода Валерия Газаева.
Ну, о судьбе Газаева ничего не известно пока.
Пока ничего не известно, останется он в структуре ЦСКА, как в прошлый раз при Артуре Жорже или нет. Ну, тут, конечно, гадай не гадай, все зависит от руководства армейского клуба. Подводя же в целом такие предварительные итоги первого группового этапа Лиги чемпионов, можно сказать, что третий футбольный мир, если так можно выразиться, поставлен на место, поскольку абсолютно все команды Восточной и Южной Европы, за исключением Панатинаикоса, не продолжат участие в этом соревновании. Абсолютно все команды из республик бывшего Советского Союза, ну, если можно причислить к Восточной Европе Турцию, Фенербахче тоже завершил выступление. А фавориты продолжают уверенное участие. Смотрите, Англия и Испания выступили без потерь. По 4 команды вышли во второй групповой этап. У Италии одна потеря, Фиорентина. Не совсем удачно выступила.
Да, полуфиналист прошлогоднего Кубка УЕФА.
Совершенно верно. По 2 потери у Германии и Франции. Но в целом картина, конечно, это не меняет. По-прежнему давлеют в Европе представители сильнейших чемпионатов.
Ну и давайте добавим, что лучшими бомбардирами в Лиге чемпионов пока являются Лионель Месси из Барселоны и Джерард из английского.
Совершенно верно. В десятке лучших нет ни одного российского футболиста. Ни одного. Есть один представитель Шахтера, да и то бразилец.
Ну, сегодня еще есть шансы у Андрея Аршавина блеснуть на Сантьяго Бернабеу. Спасибо, Дмитрий. Это был Дмитрий Морозов с новостями спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Ее тема – коалиционные страдания на Украине. Кто с кем и против кого. В программе участвуют депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и президент агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. Ведет программу Виталий Портников. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь спектр прав человека нарушается, и политические, и гражданские.
Он симпатичный молодой человек. Я хотел бы пожелать...
В президентском блоке согласились на такой формат парламентского большинства.
Лидер партии труда Виктор Успаских решением депутатов лишен юридической неприкосновенности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».